вы неоднократно выступали перед иностранными коллегами, студентами и в Кембридже, и в Гарварде, а также в других учебных заведениях в тех же США. Но многие ваши работы там публиковались, имеется в виду не в России, а где-то в других государствах. Исходя из этого, вопрос. Эта тема вообще, тема блокады, вообще интересна на Западе? Знают ли обыватели вот на простом таком человеческом уровне об этом явлении величайшей трагедии Великой Отечественной? Хиросиму все знают, Холокост, понятно, блокада.
Нет, конечно, к сожалению, в силу ряда причин эта тема во многом является еще недостаточно известной.
Несмотря на то, что 72 года уже позади.
Ну, поймите, во время... В германской историографии, естественно, проблема блокады не обсуждалась по известным причинам. Пытались всячески отделить нацистское руководство от вермахта. А вермахт, как показывают документы, в значительной степени был... нес ответственность за то, что произошло в Ленинграде. Дальше сосуществование Германской Демократической Республики и ФРГ не давало нам возможности достаточно серьезно вот эту проблему поднимать. Далее мы победили в войне, в известной степени немцев простили. И только вот с начала 2000-х годов и немецкие историки стали по-новому оценивать то, что произошло в Ленинграде. И только в 2014 году президент Германии Гаук извинился официально перед Россией, отправив соответствующее письмо президенту Путину, где, собственно говоря, то, что произошло в Ленинграде, названо словом «геноцид». И, безусловно, значение Ленинграда еще недооценено и в целом в отечественной историографии, хотя, безусловно, мы намного лучше знаем, что здесь было, и для хода всей Второй мировой войны, потому что мы все помним, каким трагическим образом развивались события после нападения нацистской Германии на Советский Союз, как быстро они захватывали территории. И помним, какая угроза нависла, в том числе над Москвой в середине октября. И если бы, конечно же, Ленинград прекратил свое сопротивление, то вот эти силы высвободились бы, и самый-самый негативный сценарий мог бы быть реализован. Речь идет не только о взятии дополнительных регионов территорий, но и о том, что возникли были серьезные проблемы с формированием антигитлеровской коалиции. И, безусловно, вообще судьба и ход войны во многом развивался бы по другому сценарию. Поэтому, конечно же, ценой колоссальных жертв, перераспределения ресурсов, в том числе за счет населения Ленинграда, за счет сил Ленинградского фронта, ресурсов, я имею в виду, и продовольственных, и военных ресурсов, и человеческих, имею в виду командования, вот удалось решить важнейшую задачу — выиграть войну. И, кстати говоря, без победы под Ленинградом, наверное, не произошло бы и того, что сделала Красная Армия, освободив Освенцим. Эти события, на мой взгляд, они связаны, и это не случайное совпадение.
Никита Ломагин в студии «Фонтанка Офис». Вы сказали относительно того, что не работали по известным причинам в архивах иностранных, да, после войны долгие десятилетия. И здесь вопрос. Буквально на прошлой неделе пришла новость о том, что комиссия по гостайне отказалась рассекречивать архивы НКВД. Слышали вы, наверное, об этой новости. Ссылаются до 1944 года, все это у нас продлено. Гриф «секретно», ссылаются на то, что сведения о деятельности органов госбезопасности с 17 по 91 год сохраняют актуальность, и их распространение, это официальная бумага, ответ, может нанести ущерб национальной безопасности. Вот вы, как историк, который с архивами работали, можете как-то это прокомментировать?
Ну, я могу сказать, что в 90-е годы, в начале 2000-х годов Управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу с учеными, историками реализовала очень важный проект, который называется «Архив Большого дома». И большой массив документов из архива управления был опубликован, в частности, материалы, связанные с голодом, настроениями, деятельностью по борьбе с нацистами на оккупированной территории, по планам мероприятий на случай захвата нацистами Ленинграда. Опубликовано достаточно большое количество дневников, поэтому...
Частично эти материалы есть в ваших книгах.
Да, да, конечно, и «Мартиролог», уникальное издание вообще для всей России о жертвах сталинских репрессий, где НКВД выступало в качестве важнейшего инструмента репрессий. Они тоже именно здесь, у нас в Петербурге, опубликованы. Поэтому, конечно же, говорить о том, что вот мы ничего не знаем, это неправда. И материалы органов НКВД, которые хранятся в других архивах, в частности, в бывшем партийном архиве, они тоже после прохождения соответствующих процедур рассекречивания в значительной степени были опубликованы. Поэтому говорить о том, что все материалы закрыты, и у нас этот голод на новую информацию никоим образом не удовлетворен, было бы неправильно. Было бы неправильно. То, что, наверное, нужно по-прежнему охранять. У каждой спецслужбы есть, потому она и спецслужба, особые формы работы. Есть информация, связанная с ведением агентурно-оперативной деятельности. Есть фамилии тех людей, кто сотрудничал с органами во время войны. И, конечно же, эта информация никогда не может быть раскрыта. Есть вещи, связанные с внешнеполитической деятельностью. Если вы попробуете в других архивах, не относящихся к ФСБ или НКВД, получить эти материалы, будь то партийные архивы, эти материалы до сих пор также засекречены. Поэтому тут не нужно вот пытаться представить, что эти документы они представляют вот такой непреодолимый барьер для исследований. Как правило, исследователи обращаются в соответствующие структуры, мотивируя свой запрос, и говорят то, что их интересует. И определенную информацию можно получать. По-прежнему родственники могут обращаться по тем делам против их репрессированных бабушек, дедушек и получать материалы этих уголовных дел. Поэтому я бы не стал вот так драматизировать ситуацию, как вы ее представили.
Это не я ее так представил, это те юристы, которые пытаются добиться открытости этих архивов. То, что касается ленинградской блокады, есть ли какие-то, там, не знаю, там, не знаю, доля, которую вы можете нам озвучить, чтобы мы поняли, какую часть массива документов про блокаду мы не можем узнать в силу вот секретности?
Вы знаете, что я не могу вот в долях говорить об этом. Я могу сказать, просто адресовать вас книгам. В последнее время было опубликовано порядка 8-10 сборников документов. Вот последняя книжка Альберта Федоровича Стародубцева, к сожалению, ушедшего недавно из жизни, она была посвящена фактически до сих пор малоизученному сюжету о деятельности сотрудников НКВД по развитию и поддержке партизанского движения на оккупированной территории. Огромное количество материалов, интересных материалов. Вот если кто-то из наших слушателей читал такую книжку Владимира Богомолова «Момент истины», август 44-го. Вот примерно в таком же ключе написанные документы, они захватывают, они раскрывают глаза. Причем это не ура-патриотические вещи, там очень критический анализ того, что делалось не так, говорится и о трагических историях, поскольку, как вы понимаете, война за линией фронта, она была сопряжена с еще большим количеством сложностей и трудностей для тех, кто в ней участвовал. Я бы еще раз хочу сказать, надо понимать особенности ведомств. Если возьмете, скажем, британские спецслужбы, далеко не все материалы периода войны рассекречены.
Вы же работали в архивах да. иностранных. Можете как-то сравнить?
Нет, ну смотрите, ну, конечно, то, что касается материалов трофейных, немецких, вот в Национальном архиве в Вашингтоне, в Мэриленде, вы можете получить все. Там нету никаких ограничений. У нас, кстати говоря, были определенные ограничения, там, когда вы приехали бы в особый архив в Москве у водного стадиона и стали бы работать с теми документами, которые легли в основу книжки 17, вот, известного фильма «17 мгновений весны». Вот, Юлиан Семенов работал именно с теми материалами, вот, помните, характер да, нордический, конечно. Стойкий и так далее. Вот эти все досье, они у нас есть. Но в Соединенных Штатах эти материалы представлены в полном объеме. Скажем, документы рукописного отдела библиотеки Конгресса США содержит материалы вот, так называемого архива Волкогонова. Волкогонов был помощником президента Ельцина. В свое время написал несколько книг о лидерах государства. И для московского процесса 93-го года против КПСС он собрал колоссальное количество документов из военных архивов, из партийных архивов, из архивов КГБ, которые относились к периоду 39-45 годов. Если есть интерес, пожалуйста. И эти материалы, кстати говоря, они выложены в интернет, и многие из них есть скопированные нашими финскими коллегами, есть в архиве в библиотеке Хельсинкского университета. Поэтому, опять же, по периоду войны и даже по периоду, который выходит за пределы Великой Отечественной войны, есть много источников, которыми можно пользоваться.
Никита Ломагин, историк блокады, в эфире на Фонтанка Офис. Вопросы мои друзья, вот, собственно, которые узнали, что вы будете у нас в эфире, тут же накинулись и говорят, что у Ломагина есть работа «Дискуссия о сталинизме и настроениях населения в период блокады». Какими были эти настроения? Конкретное отношение к вождю народов среди блокадных ленинградцев? Можно ли как-то сформулировать в какой-то не слишком длинный, скажем так, научно-популярный ответ?
Не, вы понимаете, конечно, эти настроения, они формировались под воздействием множество факторов, когда ситуация развивалась негативно, когда начался голод и мор, и, естественно, отношение к власти в целом и к центральной власти местной было негативным, по мере того, как проблемы преодолевались, естественно, ситуация тоже менялась. У нас есть документы о военной цензуре, о количестве задержанных писем. Так вот, по материалам военной цензуры 20% писем ленинградцев в январе 42 года задерживалось. Каждое пятое письмо. Да, в феврале это было 18%. И далее, по мере того, как карточки полностью стали отовариваться, они полностью стали отовариваться только с марта 42 года. То есть мы иногда вот думаем, что те мизерные нормы продовольственные, которые декларировались властью, они полностью выдавались. Нет. Вот по материалам НКВД мы можем сказать, только с марта 42 года полностью продовольственные и карточки по промышленным товарам отоваривались. И, соответственно, дальше, после того, как из Ленинграда было вывезено недееспособное население, настроения изменялись. Но что произошло? К концу блокады в целом многие вещи идеологически были переосмыслены. Во-первых, слабость власти, вот она осталась. Люди задавали себе вопрос, а почему были поражения? Думали о том, что крестьяне не хотят воевать, и поэтому что-то должно произойти с точки зрения отношений вот, в сфере колхозов. Отношения с церковью изменились. Думали о том, что вот союз с церковью, он всерьез и надолго, что коммунизм, фактически атеизм такой у нас был, союз воинствующих безбожников и православная церковь могут сосуществовать. Отношения с союзниками, которых критиковали всячески, с Америкой и Великобританией, они тоже всерьез и надолго. То есть война, она породила пересмотр многих таких идеологических концептов, и, конечно же, ленинградцы, те, кто пережил блокаду, пережил войну, они были другими. Если мы сравниваем в целом настроение до войны, до июня 41 года и, соответственно, после снятия блокады.
Никита Андреевич, ну, у нас эта тема блокады, она вообще считается такой священной и практически неприкосновенной. И тут вы немножко, так сказать, меняете полюса. Как отнеслись... А большинство, так сказать, людей, ну, наверняка же вы общались с теми, кто пережил блокаду, к тем книгам, которые вы выпустили.
Не, во-первых, полюса менял не я, мы вместе, много коллег-историков, после того, как появилась возможность работать в архивах, просто на основании архивных материалов попытались сказать то, что не было сказано. Это первая. И первая серьезная книга документов, она была опубликована в «Ликах России» под редакцией Андрея Ростиславовича Денискевича еще в 95-м, если не память не изменяет, году, до того, как мои книжки появились. И там о многих сюжетах, о которых мы сейчас говорим, было рассказано, основываясь на совершенно уникальных документах из разных архивов. Далее, я сам имею отношение как к блокаде, поскольку моя бабушка пережила блокаду.
Моя мама тоже пережила блокаду.
И, конечно же, первым, наверное, таким камертоном по поводу того, что было и чего не было, вот, были люди, которые мне близки, которые меня учили и в университете. Ясно, что есть более консервативная часть историков, но и они, вот, ознакомившись с материалами, документами, в значительной степени пересмотрели свои позиции. И мы можем задать достаточно большое количество вопросов, на которых у нас до сих пор нету таких четких ответов, если не ограничиваться давнишними советского времени стереотипами. Почему вот блокада началась, вот каким образом вот армия и военное руководство допустило формирование создание такой ситуации, почему она продолжалась так долго, каково было качество управления, какие вопросы экономического характера, вот как экономика Ленинграда развивалась в условиях блокады, как происходила эвакуация. Но помимо, понимаете, вот сюжетов таких весьма сложных, мы должны говорить о том, все-таки, почему мы выиграли. Мы должны говорить о многих инновациях, которые произошли в блокаду. Ведь в чрезвычайно тяжелых условиях в городе были налажены производства и огромного количества заменителей, не только продовольственных, заменителей крови. В городе в 1942 году была создана новая система снабжения. Вот трубопровод, о котором вот, в Википедии вы можете найти информацию, сейчас был построен чуть более чем за месяц, 25 километров, по которому поставлялись в Ленинград там, светлые нефтепродукты. В условиях войны, как долго сейчас мы строим всякие разные трубопроводы, да? Вот 35 дней, задача поставлена, задача решена. Электроснабжение. То есть мы должны смотреть на отношения взаимодействия власти и народа. Власть, естественно, многие правительственные решения не принимались только лишь на основании того, как вот их пытались предложить те, кто осуществлял руководство. Огромное количество писем шло снизу, и эти письма обрабатывались, анализировались, и многие сюжеты, связанные с улучшением управления, были связаны с тем, что народ, наиболее активная его часть, пыталась ситуацию улучшить. И это тоже до конца не изучено, не исследовано. Не исследовано отношение между разными представителями разных национальностей внутри Ленинграда. Ленинград был многонациональным городом. Ну и мы обычно говорили о том, что у нас погибло до миллиона человек, а каким образом остальное около миллиона человек выжило, пережило первую блокадную зиму в условиях нечеловеческих, в условиях чрезвычайно сложных. А каковы были индивидуальные стратегии выживания, стратегии выживания на уровне предприятий? Это все требует дополнительного исследования, изучения, и я вас уверяю, у историков еще очень много работы.
Но вот здесь я не могу не спросить, вы заговорили про отношения власти и населения. Наши, собственно, пользователи напоминают про известный опрос известного телеканала, который после этого перестал быть доступен просто для огромного количества людей. Так уж совпало после этого опроса. И вот, например, сегодня «Новая газета» пишет: «Сталин был готов сдать Ленинград, помешали немцы», текст Даниила Коцубинского. Для того, чтобы его же тут, собственно, по Фейсбуку тиражируют, и люди пишут: «Для того, чтобы блокада Ленинграда не превратилась в фактический геноцид целого города, требовалась просто иная власть с иной европейской политической культурой, другой психологией, другой системой приоритетов». Вот что можно на это сказать, как можно это прокомментировать? Ведь эти споры, они не утихнут.
Да нет, ну, понимаете, для того, чтобы спорить, нужен предмет спора, и нужно договориться о том, как мы будем защищать собственную позицию. У нас есть документы немецкой стороны, не только бесноватого фюрера, не только верховного команды. У нас есть документы уровня группы армии «Север» конца августа, уровня армейских корпусов, дивизий о судьбе Ленинграда. У ленинградцев не было шансов. Не было шансов. То есть, вот если вы почитаете документы, опубликованные, в частности, мною недавно, специально вот после того, как «Дождь» провел соответствующий опрос, который, на мой взгляд, демонстрирует непрофессионализм, прежде всего, журналистов и неинформированность, немецкая сторона не предполагала вот никакого третьего пути. Его не было. Поэтому собирался Сталин сдать или не собирался, делал все возможное для того, чтобы Ленинград был советским. Он понимал и экономические, и политические риски, связанные с негативным развитием сценария. Но готовился ли он к худшему сценарию? Безусловно, да. Поэтому был план «Д», поэтому Меркулов, нарком госбезопасности, приехал в Ленинград, поэтому план мероприятий по выводу из строя важнейших промышленных объектов, объектов инфраструктуры был разработан. Вот эти документы, кстати говоря, мы тоже издали в рамках проекта «Архив Большого дома», и поэтому те, кто хочет, с этими документами может ознакомиться. Кстати говоря, аналогичные планы существовали в отношении Москвы. Поэтому все эти рассуждения такого сенсационного характера Сталин хотел сдавать. Не хотел он сдавать. Не хотел. Это абсолютная глупость. Поэтому я предлагаю историкам использовать исторический аргумент, опираться на факты. А рассуждение о том, что если бы Россия была другой, ну, мы же говорим о Советском Союзе 41-го года, мы же не говорим о каких-то гипотетических вещах.
Никита Андреевич, вот у меня вопрос. А с чем вы связываете сейчас возросшую популярность личности Сталина среди разных слоев населения?
Ну, во-первых, Сталин находился в главе советского государства довольно долго. Безусловно, у Сталина есть, или, по крайней мере, с именем Сталина связывается испытание на прочность той системы, экономической, политической системы, которая была. Это Великая Отечественная война. Ни у кого другого в советское время такого испытания, слава богу, не было. Вот. Ну и в этом смысле, конечно же, Сталин находился у власти 30 лет. И победа в войне, современный статус Советской России, как постоянного члена Совета Безопасности, ядерное оружие, которое было разработано в период Сталина. Все то, все те атрибуты величия, сказать, его можно по-разному, к нему по-разному люди относятся, разных политических взглядов. Но это все было сделано в период, когда во главе государства, советского государства находился Сталин. Вот, наверное, с этим. Ну и традиционная политическая культура, наш патернализм, ожидание, что, так сказать, вот сильная рука нужна, что без сильной руки в огромном государстве, которое называется Россия, порядка быть не может. Это тоже вещи связанные. Но прежде всего, на мой взгляд, речь идет о том, что Сталин был знаковой фигурой, который вернул Россию в число великих держав. Мы сейчас забываем, что Советский Союз находился сначала в изоляции, был долгий период его признания, американцы установили дипломатические отношения с СССР только в 1933 году, вот, а в 30-е годы Советский Союз экономически был наиболее динамичным государством. Мы помним, конечно же, какой ценой это все делалось, мы помним и о Голодоморе, мы помним о том, что возили хлеб для того, чтобы строить заводы, используя трудности в развитых странах в период экономической депрессии. Мы помним о терроре, но при этом, при всем, да, мы, по крайней мере, те люди, которые сейчас ориентируются на Сталина, они всегда говорят о том, что была Великая Отечественная война. И они говорят прежде всего не о 41-м годе, они говорят о 45-м годе, они говорят о Ялтинской и Потсдамской конференциях и о том месте, который Советский Союз занял по итогам Второй мировой войны.
Очень жаль, что у нас время быстро пролетело, но я не могу не задать вам последний вопрос. Коллеги радищики спрашивают, известно ли, сколько горожан в блокаду могли слушать Ленинградское радио дома, в том числе голос Ольги Бергольц, по проводной связи через громкоговоритель. Звучало ли Ленинградское радио на работе в цехах, например?
Ну, в работе в цехах, да, но есть очень хорошая книжка Рубашкина, которая называется «Голос Ленинграда». Вот те, кто интересуется, я просто предлагаю эту книгу прочитать. Она была издана в советское время, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Спасибо.
Никита Ломагин был в гостях Фонтанки «Офис» в этот день, день полного снятия блокады Ленинграда, 27 января сегодня. Давайте, может, попробуем пообщаться как-нибудь не только вот по памятным, да, датам, но и вообще в любое время года. Просто есть о чем поговорить, и каждый из наших вопросов, который сегодня прозвучал, это, мне кажется, отдельная передача, если раскрывать, и тот же упомянутый выше Сталин, и Жданов, и много интересных фамилий. Спасибо большое, Никита Ильич, что пришли к нам сегодня.
Спасибо, что пригласили. До свидания.